«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске баррель не оправдал ожиданий. Цены на нефть, главный фактор для курса российского рубля, к началу этой недели фактически вернулись на уровне 4-месячной давности. Именно тогда, напомним, было объявлено о ныне действующем соглашении стран ОПЕК и не ОПЕК о временном сокращении добычи. После чего за первый же месяц цена нефти сорта Brent, к которой напрямую привязана экспортная цена и российской нефти Urals, взлетела на 23%. Однако уже с середины января началось ее плавное снижение, которое резко ускорилось в середине марта. И хотя во второй половине уходящей недели нефть вновь подорожала, цены все равно остаются гораздо ниже январских максимумов. Что же толкает их вниз? Об этом мы поговорим сегодня с экспертами нефтяного рынка в России и Германии. В банк или в магазин? Доходы и расходы российских семей при стагнации в экономике. Продолжающийся уже 2 года подряд спад реальных доходов населения на фоне резкого замедления инфляции в стране, в оценках Росстата, может вскоре завершиться. Обороты розничной торговли с поправкой на сезонность помесячно с начала года только растут. Объемы потребительского кредитования в стране уже год как медленно, но верно увеличиваются. Но о каких изменениях частного потребления в стране в целом это свидетельствует. Того самого потребления, на долю которого приходится более половины общего объема российской экономики. Об этом мы поговорим сегодня с профильными экспертами в Москве. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». В начале этой недели цена нефти Brent вновь чуть не ушла ниже $50 за баррель, как уже было 22 марта, а в последний раз до этого лишь в конце ноября прошлого года. То есть нефть вновь стоила ровно столько, сколько было и 30 ноября, когда страны ОПЕК и не ОПЕК, собравшись в Вене, и объявили о предстоящем с 1 января 2017 года согласованном сокращении объемов добычи. К концу уходящей недели цены вновь повысились, но по-прежнему остаются на 8% ниже уровней, отмеченных в январе. При этом страны ОПЕК оценивают выполнение взятых тогда на себя обязательств, судя по отчету, представленному в минувшие выходные, на 94%. Россия, которая заявляла о поэтапном сокращении добычи, пока выполнила свои обязательства примерно на 40%, судя по оценкам Международного энергетического агентства в марте. Среди факторов, которыми в основном и объясняют сегодня многие аналитики снижение цен на нефть последние 3 месяца, можно особо выделить 3 группы. Во-первых, некие сомнения рынка, связанные с самой реализацией соглашения. Во-вторых, рост добычи нефти в Соединенных Штатах, ни в каких соглашениях об ограничении добычи не участвующих. В-третьих, накопленные за последние 2 лет на фоне упавших цен избыточные запасы нефти ведущими странами-потребителями. Но какие из этих факторов, по мнению участников нашей программы сегодня, оказываются наиболее важными в текущих условиях? Из Москвы аналитик нефтяного рынка из Альфа-банка Александр Корнилов.
Наверное, я на первом месте бы поставил динамику запасов, потому что они отражают как ситуацию предложения нефти, так и ситуацию со спросом на нефть, с потреблением нефти, мировым потреблением нефти. На втором месте я бы поставил динамику добычи в США, потому что США сегодня своим максимально гибким предложением регулирует ситуацию на мировом рынке нефти. И на третьем месте я бы поставил, скажем так, способность участников соглашения о сокращении добычи этому соглашению соответствовать, а именно выполнять все принятые на себя обязательства.
Руководитель Московского нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов.
Безусловно, особняком стоит именно все то, что связано с североамериканским производством. Весь тот дополнительный объем, который может быть предложен рынку, по сути, он исходит оттуда. Собственно, стало заметно, что как только цены преодолели $50 за баррель, стало наблюдаться существенный рост активности. И уже, по сути, если опять же цены на нефть вдруг резко не падут вниз, то нет никаких сомнений, что к концу этого года объем производства в США может достигнуть 9,6 миллиона баррелей в сутки. Но это фактически вплотную приблизится к многолетним историческим максимумам. Безусловно, рынок это видит, и в таких условиях играть на повышение достаточно рискованно.
Однако само соглашение стран ОПЕК и не ОПЕК удерживает участников рынка и от обратных действий, основанных на ожиданиях снижения цен.
Само соглашение ОПЕК, рынок видит, что, в принципе, страны договоренности пока взяты на себя все-таки выполнят к концу марта-апреля. И, вероятно, рынок понимает, что если ситуация будет ухудшаться и дальше в плане цен, то возможны экстраординарные решения. То есть раз страны ОПЕК, не ОПЕК показали свою консолидированную позицию, естественно, это несет риски, что если конъюнктура ухудшится, то снижение может быть гораздо более серьезным. Естественно, это тоже остерегает участников рынка уже от открытия коротких позиций. То есть не готовы делать ставки на то, что цены на нефть будут падать дальше. В результате вот на текущем уровне найден такой некий консенсус. Все ждут, а что же будет дальше.
К 30 ноября прошлого года, когда было объявлено о соглашении стран ОПЕК и не ОПЕК, цены на нефть уже успели подняться, напоминает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг. И это повышение пока еще не отыграно рынком.
Цены на момент, когда было достигнуто соглашение ОПЕК в ноябре, уже поднялись. То есть были ожидания уже на рынке, что оно будет заключено, и поэтому цены поднялись где-то на 10%. То есть цены откатились, но существует еще некоторая ожидательная компонента, которая как бы отражает то, что цены уже до того, как соглашение было принято, уже немножко поднялись. И я думаю, что это самый главный фактор. То есть эти все три фактора, которые вы назвали, важные, но самый важный фактор – это были ожидания. И эти ожидания не оправданы. Самые главные факторы для физического рынка – это не ОПЕК. Они могут принимать любое соглашение, какое бы оно ни было. Они играют в краткосрочном плане большую роль, а в долгосрочном – никакого. Самым главным фактором будут являться производство нефти в США и других стран не ОПЕКа, смотря и на Россию, и это будет отражено в балансах запасов. То есть вот эти два других фактора – США и запасы – они между собой связаны, и они очень негативны.
Негативны для цен на нефть, так как предполагают, что меньше ее не станет.
На самом деле, производство нефти США в этом году поднимется, похоже, даже намного больше, чем ожидает в данный момент агентство по энергетике. То есть мне думается, что в этом году уже в первой половине года, может быть, даже США станут официально самым большим производителем нефти в мире, и в течение года только укрепляет эту роль, несмотря на то, что мы ожидаем падения цен. И это будет являться самым важным фактором того, что цены в этом году $50 будут как потолок. То есть мне думается, что в этом году есть большой шанс того, что цены даже упадут до 40-45 долларов.
25 мая в Вене состоится очередная встреча стран ОПЕК и других участниц нынешнего соглашения. Оно рассчитано лишь на первое полугодие. Но если допустить, что страны договорятся продлить его и на вторую половину года, а такую возможность они сегодня обсуждают, по крайней мере, окажет ли такое решение заметную поддержку ценам на нефть? Или для этого необходимо новое ограничение добычи в дополнение к уже существующему? Александр Корнилов, Альфа-Банк, Москва.
Я думаю, что сам факт продления соглашения даже на том уровне, который зафиксирован в первом полугодии, само по себе станет очень позитивным сигналом для рынка, потому что сейчас рынки пребывают в некоторой нервозности относительно перспектив и шансов увидеть продленное соглашение во втором полугодии. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь в том, что рынок сейчас серьезно закладывает ожидания, что ОПЕК планирует еще дополнительно сократить объемы добычи, потому что это де-факто означает определенный подарок для американских финансовых игроков, потому что та же самая Саудовская Аравия, как самый крупный представитель среди стран ОПЕК, еще дополнительно пожертвует рыночной долей в пользу американских игроков. Я думаю, такой сценарий крайне малореалистичен, поэтому вряд ли рынок его серьезно ожидает. Рынок сегодня гадает на тему, продлят ли соглашение, как оно есть, после 1 июля этого года.
Денис Борисов, компания Ernst & Young.
На мой взгляд, пролонгация соглашения скорее приведет к тому, что цены на нефть не будут существенно падать. При этом для того, чтобы попытаться вернуть цены ближе к отметке 60, нежели 50, все-таки нужны какие-то экстраординарные меры. Простой пролонгации соглашения, возобновление роста едва ли удастся достичь.
Евгений Вайнберг, Commerzbank, Франкфурт.
ОПЕК, несмотря на то, что они в последние месяцы много из того, что они пообещали, сделали, это никаким образом на рынок не повлияло. То есть экспорт из ОПЕКа до сих пор очень высокий, запасы очень высокие, в США растет производство. Страны, не входящие в ОПЕК, как Россия или Казахстан, не исполняют те обязательства, которые они на себя приняли. Поэтому ОПЕК в очень тяжелой ситуации. Я думаю, что соглашение будет еще раз одобрено, еще раз они скажут, что мы, да, хотим обязательно понизить производство, но я думаю, что это будет иметь только краткосрочный эффект. Может быть, недельку-две подержатся цены чуть повыше, чем до этого соглашения. Но очень быстро этот лоск сойдет, и будет очевидно, что даже если страны ОПЕК будут придерживаться соглашения, большой разницы для баланса дисбаланса на рынке это не будет иметь, и поэтому цены достаточно быстро уйдут снова на тот уровень до соглашения.
Сами представители ОПЕК заявили, что очередное решение на встрече 25 мая они намерены принимать, исходя из данных об изменении огромных запасов готовой нефти, накопленных в последние 2-3 года ведущими индустриальными странами мира на фоне упавших цен. И сам факт накопления этих избыточных запасов оказывает мощное понижательное давление на нефтяные цены. Страны ОПЕК хотели бы видеть заметное сокращение этих запасов, тогда как пока текущие данные, например, по Соединенным Штатам показывают обратное. И, видимо, можно говорить о том, что динамика этих запасов и отражает реальный спрос на нефть в мире. Если ее запасы по-прежнему растут, значит, спрос явно отстает еще от предложения. Александр Корнилов.
Да, безусловно, такое утверждение, оно корректно, но здесь нужно учитывать такой момент, что зачастую имеет место сезонный характер спроса на нефть. Например, сейчас в Америке активный сезон ремонта на НПЗ, на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это негативно отражается на спросе, поэтому на динамику запасов, как таковую, необходимо смотреть в более долгосрочном масштабе. Сегодня, на самом деле, очень много внимания обращают на предложение нефти, но очень мало говорят о потреблении. Потребление – это тоже определенный черный ящик. Да, есть страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые продолжают расти, но в то же время мы уже видим сегодня в ряде развитых западных стран, в том числе в Западной Европе, тенденцию к сокращению потребления нефти, которая обусловлена борьбой за экологию, переключением на электрифицированный транспорт и так далее. То есть, в принципе, это уже отражается достаточно негативно в динамике потребления нефти этими странами. Поэтому сам по себе фактор спроса в анализе ситуации на рынке нефти, он, безусловно, очень важен.
Денис Борисов.
Тот факт, что запасы не снижаются, свидетельствует о том, что нефти много, и пока нет никаких предпосылок существенных для того, чтобы картина принципиальным образом поменялась.
Евгений Вайнберг.
А как еще измерять объективно на рынке перепроизводства или недостаток нефти? Проблема в том, что эти данные с огромным запозданием только появляются на рынке. И только американские запасы появляются каждую неделю, но это отражает не все запасы стран ОЭЦД, а только некоторую часть. Я думаю, что нам придется в этом году принять как должное, что эти запасы не уменьшились, и цель соглашения ОПЕК не была достигнута, и на некотором этапе ОПЕК наконец поймет, что изменение стратегии было в прошлом году большой ошибкой, и вернется когда-нибудь снова к тому, чтобы цены определял рынок, а не ОПЕК, потому что в долгосрочной перспективе альтернативы нет, и чем раньше ОПЕК это поймет, тем лучше для ОПЕК и для цены нефти это будет в долгосрочной перспективе. Если они будут придерживаться своей стратегии, которую они определили в прошлом году, цены никогда не поднимутся выше $50 на долгое время.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг, в Москве руководитель нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов и аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. В банк или в магазин? Доходы и расходы российских семей при стагнации в экономике. Продолжающийся уже 2 года подряд спад реальных доходов населения на фоне резкого замедления инфляции в стране, в оценках Росстата, может вскоре завершиться. Обороты розничной торговли с поправкой на сезонность помесячно с начала года только растут. Объемы потребительского кредитования в стране уже год как медленно, но верно увеличиваются. Но о каких изменениях частного потребления в стране в целом это свидетельствует? Того самого потребления, на долю которого приходится более половины общего объема российской экономики. Об этом мы поговорим сегодня с профильными экспертами в Москве. И в объемах розничной торговли, и в объемах платных услуг населению пока, последние данные за февраль, по-прежнему отмечается спад к прошлогодним уровням, начавшийся еще в январе 2015 года на фоне резкой девальвации рубля. Тем не менее, в экономике появились признаки оживления спроса, заявила на этой неделе председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. В чем же видятся эти признаки оживления, если годовой спад в торговле пока продолжается? Может быть, в помесячной динамике? Ее необходимо оценивать с поправкой на сезонные факторы, напоминает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП в Москве Игорь Поляков.
В частности, мы получаем, что целом по торговле в среднем по январю-февралю был среднемесячный прирост плюс 1,2%. Причем этот спрос подогревался, скорее всего, спросом на непродовольственные товары. И, соответственно, на основе таких тенденций есть возможность прогнозировать оценки общего потребления. У нас получается, что в этом году, в 2017, мы выходим в плюс. По прогнозам ЦМАК мы получаем оценку прироста потребления товаров плюс 2, плюс 2,5%.
Это в 2-3 раза меньше, чем было всего несколько лет назад.
Безусловно, оценка 2-2,5% далеко не бурный рост в покупках товаров. Однако после 2 лет спада, весьма заметного, эти 2-2,5% характеризуют реалии при том состоянии экономики, которое нами оценивается уже сейчас по первому кварталу и прогнозируется на 2017, ну и, скорее всего, на 2018 год. При этом мы понимаем, что даже на 2018 год дойдем до 3-3,5%, опять же, при базовом варианте. Бурный рост был, особенно в 2011 и 2012 году, когда оценки спроса уже переходили за 5%.
С одной стороны, частные вклады в российских банках из месяца в месяц только растут. В последний раз они сокращались весной 2014 года. С другой стороны, объемы потребительского кредитования после прохождения дна в марте 2016 медленно, но также растут из месяца в месяц. Хотя этот прирост аналитики объясняют в основном ростом ипотечного кредитования, а не всего остального розничного. Тем не менее, учитывая такую динамику, в какой мере можно говорить о том, что население России по-прежнему придерживается сберегательной модели потребительского поведения, о чем так много говорили в 2015-2016 годах. То есть деньги, если они есть, скорее в банк, чем в магазин. Заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.
Я бы здесь смотрел не столько на саму задолженность, сколько на то, какой общий вклад вносит банковское кредитование в располагаемые финансовые ресурсы домашних хозяйств. Потому что сейчас, несмотря на то, что перестала снижаться задолженность физических лиц перед банками, все равно, на мой взгляд, общий вклад банковского кредитования в финансы домашних хозяйств является отрицательным, потому что населению приходится выплачивать достаточно крупные проценты по обслуживанию долга перед банками. И вследствие этого сам факт наличия старых долгов перед банками является, скажем так, вычетом из потребления домашних хозяйств. То есть если бы банковского кредита не было, то население могло бы тратить больше на потребление или на сбережения, чем это они делают сейчас.
Еще лет 5 назад все было иначе.
Получилось так, что тот положительный вклад банковского кредитования в потребление или в финансы домашних хозяйств, который был в межкризисный период в 2011-2013 годах, он был меньше, чем тот отрицательный вклад, который мы имеем вот в последние 3 года, когда, кроме того, что население выплачивало кредитов больше, чем брало новых, оно продолжает платить еще значительные процентные платежи по действующим кредитам.
Реальные доходы населения в России, то есть доходы за вычетом обязательных платежей и с поправкой на текущую инфляцию, в 2016 году сократились почти на 6% к уровню 2015 года, когда они, в свою очередь, сократились на 4% к уровню 2014-го. То есть общий спад за 2 года более чем внушительный. Тем не менее, при нынешних темпах замедления инфляции вполне можно ожидать, что этот спад в ближайшие месяцы сойдет на нет, уже просто арифметически, из статистики. Игорь Поляков, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Динамика реальных доходов населения будет достаточно низкой, и прежде всего сдерживать их будут динамика пенсий, других социальных выплат, ну и также доходов индивидуальных предпринимателей, малый бизнес. И, соответственно, мы не ожидаем бурный рост фонда оплаты труда. Поэтому оценка вот у нас по реальным располагаемым доходам на 2017 год 1,5-2%, ну и почти такая же на 2018 год 2,5%. И, скорее всего, восстановление того уровня реальных доходов 2014 года займет несколько лет.
Но если предположить, что спад реальных доходов вскоре прекратится, стоит ли ожидать ускорения роста частного потребления? Именно по этой причине. Михаил Хромов, Институт экономической политики имени Гайдара.
Безусловно, если у российского населения перестанут сокращаться доходы, это будет фактором, увеличивающим их благосостояние. Другое дело, как они будут этим распоряжаться. отпустит все на увеличение потребления или продолжит опережающим темпом увеличивать сбережения в банковских вкладах или в других финансовых активах. В теории возможны различные варианты. В принципе, действительно, у нас за последние годы достаточно сильно скоррелирована и динамика розничного товарооборота, и динамика реальных заработных плат, и, соответственно, динамика реальных доходов. То есть, в принципе, все эти три показателя, они, конечно, год от года отличаются, но в целом, если смотреть на графики, картинка и там достаточно близко. Поэтому можно действительно ожидать того, что увеличение реально располагаемых доходов населения, переход их положительной динамики, в конце концов скажется и на возобновлении роста конечного потребления.
В 2011-2013 годах быстрый рост частного потребления в России был обеспечен непрерывным ростом зарплат, который, в свою очередь, подогревался бюджетным сектором, то есть в конечном счете казной. Теперь же такого подогрева и нет, и пока не предвидится. Значит, можно предположить, что и частное потребление будет расти где-то примерно на уровне общего роста экономики, которому, в свою очередь, пока прочат темпы лишь близкие к стагнации. Или у вас иные прогнозы, Игорь Поляков?
Наш анализ показывает, что вариант как раз наиболее правдоподобный. И пока что темпы роста и фонда оплаты труда в целом, и отдельных зарплат работников в среднем будут весьма скромные, хотя и превзойдут инфляцию. Естественно, скромные темпы роста зарплат не позволят ни разогнаться потреблению, не позволят создать существенные запасы, сберегая часть дохода, часть полученных зарплат для последующего потребления. И все это будет немного на 1-1,5 процентных пункта лишь обгонять рост ВВП. Фактор, который можно было бы заложить как влияющий на усиление роста заработных плат работников, мы пока не видим.
Михаил Хромов.
Да, у нас и потребление, и доходы достаточно скоррелированы. И если мы не ожидаем резкого роста зарплат и доходов населения, то и ожидать резкого роста потребления не приходится. Ну, действительно, откуда брать деньги, если не из зарплат, которые являются большей частью денежных доходов российского населения. Соответственно, и общая динамика потребления будет где-то на таком уровне. Если говорить о структуре ВВП, у нас за последние несколько лет накопился, скажем так, опережающий рост зарплат в структуре ВВП, который достаточно высокий по мировым меркам. У нас достаточно высокая доля заработной платы в доходах всей экономики. Соответственно, доля прибыли корпоративных, она достаточно низкая. И это, в принципе, один из факторов, аналитики считают тормозящим экономическое развитие, потому что мы большую часть доходов проедаем в зарплатах, а не сохраняем на корпоративном уровне для дальнейших инвестиций. Соответственно, это будет дополнительный фактор, сдерживающий как рост экономики в ближайшее время, так и, собственно, рост заработных плат, как фактор потребления населения.
Если сравнить статистику за последние 3-4 месяца, то можно заметить, что темпы спада объемов торговли непродовольственными товарами теперь заметно ниже, чем темпы спада торговли продовольствием. Как это объяснить? И сам по себе этот факт о чем свидетельствует, по вашим представлениям, Игорь Поляков?
Действительно, у нас есть подтверждение того, что рынки непродовольственных товаров получили толчок за прошедшие 2-3 месяца, тогда как рынки продуктов питания все еще остаются в состоянии близком к стагнации. Относительно продовольственных товаров картина может быть следующая. Продолжается процесс подстройки под ценовой уровень продуктов питания со снижением стандартов потребления. И пока что дешевые продукты в значительной степени доминируют у средних слоев населения, у средних и близких к ним. Это со стороны продуктов питания. Со стороны непродовольственных товаров почему проявился спрос? Во-первых, был отложен частично спрос на время кризиса. И второе, были все-таки относительные вливания пенсии в январе, отложенная так называемая индексация разовая. Это со стороны, я думаю, пенсионеров тоже отложенные покупки непродовольственных товаров. Вот с фактором отложенного спроса и то, что на покупку питания продолжает пока экономия, мы видим определенный разгон в секторе непродовольственных товаров. Вот этот вот позитив на рынках непродовольственных товаров, может быть, он потом закончится. Такой вариант не исключен, но пока картина вот такая была.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП Игорь Поляков и заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
В этом выпуске «Поверх барьеров» передача «Муж на фронте». Рассказывает украинская поэтесса и кинорежиссер Ирина Цилык.
Я расскажу о нашем свидании. Мы долго не виделись. Он отпросился на один день. Я рыдала там бесконечно. Весна зеленая, душистая, все цветет. Даже Северодонецк показался мне страшно романтичным. Мы провели в итоге там выходные, уикенд в Северодонецке, при том, что все цвело. Мы ходили, что-то ели, ходили в кино. Мы жили в этой съемной квартире, где были следы присутствия других людей, горшки с цветами, приготовила ужин. Но что-то не клеится. Он такой был отчужденный, такой холодный.
Слушайте передачу «Муж на фронте» в пятницу в 10 вечера.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.